Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Помощник Путина усмотрел в убийствах Политковской и Литвиненко масштабный заговор против России. Ряд американских сенаторов подвергли критике новую стратегию Джорджа Буша в Ираке. В Москве новая выставка художника Андрея Бельжо. Главная тема этого часа. Помощник президента России Игорь Шувалов назвал историю с убийствами журналистки Анны Политковской и бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко продуманной провокацией против России. Об этом помощник Владимира Путина объявил на состоявшейся в среду в Берлине российско-германской встрече по теме «Стратегическое партнерство между Россией и Германией». Рассказывает Юрий Векслер.
Первые отклики немецких средств массовой информации с разными оттенками иронии описывают Герхарда Шрёдера на этой встрече как лоббиста Москвы и Путина. Вот начало статьи Флориана Гюзгена в журнале «Штерн», озаглавленной «Герхард Шрёдер. Человек Путина. Позиции не меняет». Цитата. «Он снова в центре внимания, на этот раз в фешенебельном отеле «Адлон». Не как политик, не как автор воспоминаний, а как лоббист. Со страстью отстаивал бывший канцлер Шрёдер Россию своего друга Владимира Путина в качестве надежного поставщика энергоносителей и предостерег Запад от действий, которые могут раздражать Москву». Конец цитаты. Но на этой встрече не осталась без внимания и другая тема. На вопрос по поводу расследований убийств Анны Политковской и Александра Литвиненко Игорь Шувалов ответил, цитата, «Мы воспринимаем убийство Политковской как провокацию, президентам даны все указания по раскрытию данного преступления, глупо связывать это убийство с руководством страны, Полоний, Литвиненко, Политковская, это все связано между собой, есть сильные группировки, которые объединились друг с другом, чтобы постоянно вести наступление против курса президента и против него». Конец цитаты. Герхард Шрёдер, юрист по образованию, и здесь удивил аудиторию своими высказываниями, в которых частично можно было и усмотреть его известную неприязнь к английскому премьеру Тони Блэру, а заодно и к его стране. Говоря о деле Литвиненко, Шрёдер выразил недоумение беспардонным, на его взгляд, поведением британских правоохранительных органов. Цитата. «После смерти Литвиненко в Англии было начато следствие, тут же представитель Скотланд-Ярда заявляет, что убийца известен и что для проведения следствия в Россию направляются британские сотрудники. Вообще-то для следственных действий в любой стране сначала требуется получить согласие этой страны», – сказал Шрёдер. Он выразил также недоумение по поводу того, что еще до завершения следствия англичане назвали виновного, цитата, «тогда как заранее никогда нельзя знать, кто же виновен». Конец цитаты. По поводу убийства Анны Политковской Шрёдер сказал: «К сожалению, журналисты гибнут довольно часто, гибнут они и в других странах, но почему-то никто не пытается в каждом из этих случаев обвинить правительство. Здесь же, в России, что бы ни происходило, это все Путин». Конец цитаты. Я поинтересовался у одного из организаторов встречи Александра Рара, зачем, на его взгляд, понадобилось бывшему немецкому канцлеру вообще высказываться по поводу убийств Литвиненко и Политковской.
Журналистов, банкиров и Литвиненко в России, за пределами России. В вопросе уже заключался определенный ответ, обвинение в адрес Шрёдера, что он поддерживает убийцу в кавычках Путина. Я думаю, Шрёдер хотел просто подчеркнуть, что есть правовая система, что Россия абсолютно корректно себя повела, когда объяснила Скотланд-Ярду, что расследование на российской территории по случаю убийства Литвиненко, она будет проводить с англичанами совместно. Такая правовая система. Ни одна страна в этом отношении свой суверенитет просто дать не может.
На мой вопрос, почему выбор партнера для Шувалова остановился на Шрёдере, а не на официальном представителе правительства Германии, Александр Рар сказал.
Ну, официальные представители немецкого правительства тоже выступают на разных мероприятиях. Просто Германский совет внешней политики сочел нужным и интересным для немецкой общественности пригласить господина Шрёдера для того, чтобы он изложил бы германской элите свое видение России. Бывший канцлер за последний год нигде открыто пока о России не выступал. И приезд Шувалова в Германию, встреча его с другими шерпами других стран восьмерки, придала просто определенный интерес и контекст для возможного совместного выступления и Шрёдера, и Шувалова. Шрёдер просто достаточно раздражен критикой, которая последние просто месяцы звучит в его адрес. И он подозревает в разных содействии, скажем, российской власти. Его уже Шпигель описывает как пресс-секретаря Путина. Но я думаю, что просто Шрёдер лично считает, что его политика на стратегическое партнерство с Россией была правильна, и что он за нее должен еще бороться.
С Александром Раром, одним из организаторов российско-германской встречи в Берлине, беседовал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер. И в продолжение темы. Мой коллега Мумин Шакиров поговорил о российско-германских отношениях, в том числе о том, какие политические потери понесла Россия после гибели Политковской и Литвиненко, с учредителем Института национальной стратегии, известным политологом Станиславом Белковским.
Объективно, убийство Политковской и Литвиненко нанесли огромный ущерб репутации Владимира Путина на Западе. И, конечно, не были причиной срыва его договоренности по газу с Германией и крайнего падения его акций в Евросоюзе в принципе. Но стали одним из факторов, которые сформировали общественное мнение вполне определенным образом. Я сам был в Германии в момент приезда туда Владимира Путина в октябре, когда в Дрездене и Мюнхене он собирался подписать исторический контракт и не подписал его. И я помню, что все газеты Германии на первых полосах публиковали весьма резкие антипутинские материалы, содержавшие в том числе и призывы отменить визит в принципе, поскольку Германии нельзя иметь дело с убийцей. Я не верю, что Владимир Путин был заказчиком этих преступлений. Однако конспирологическое сознание, которое сегодня господствует в Кремле, и полная абсолютная вера в то, что все делается только за деньги и никак иначе, что никаких ценностей, интересов, идеалов в мире просто не существует, кроме денег и механизмов их легализации, естественно, наталкивает их на мысль, что это все сделали какие-то сильные враги, чтобы их подставить. При этом на сегодняшний день я думаю, что Путин и его команда не подозревают Березовского, Невзлина или Гусинского, поскольку не считают их достаточно сильными врагами, чтобы организовать такие сложные преступления с хорошо просчитанным резонансом. Думаю, что Путин в глубине души подозревает в этом транснациональные корпорации, конкурентов Газпрома типа Shell, которые он благополучно выгнал из проекта с «Халин-2» или корпорация аналогичного масштаба.
Почему, на ваш взгляд, господин Шувалов поднял вопрос, связанный с Литвиненко и Политковской, именно на российско-германской встрече в Берлине?
Потому что, во-первых, Германия остается для Путина зоной приоритетных интересов. Это, видимо, та страна, где Путин собирается жить после отставки. У Путина значительный объем недвижимости в Германии. Он ценит и дорожит отношениями с рядом представителей германской элиты. Отношения это, впрочем, серьезно ухудшилось в последние годы. И не только из-за убийств Политковской и Литвиненко, но из-за того, что германская элита не приемлет криминальных методов ведения бизнеса, которыми славится команда Владимира Путина, и чего Путин понять не может. Он считает, что если он удовлетворяет определенные финансовые интересы германской элиты, то она должна принимать его целиком, оптом, принимая в нагрузку и все проблемы имиджевые, репутационные, психологические, связанные с личностью этого человека. Но еще и потому, что в Германии сидит самый яростный и активный лоббист Владимира Путина и «Газпрома» в Европе, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, экономические интересы которого в «Газпроме», вероятно, столь велики, что он уже пустился во все тяжкие, разъясняя, как хорош Путин и как какой замечательной демократической и свободной страной является путинская Россия. Здесь следует отметить, что репутация самого Шрёдера из-за этого в Германии упала практически до нуля и скоро достигнет отрицательных величин. И на своей политической карьере Шрёдер имеет полное право поставить крест. Но, видимо, все это компенсируется определенными материальными выгодами от сотрудничества с Владимиром Путиным и Газпромом. Здесь каждый делает свой выбор, и Шрёдер, видимо, постольку близок к Владимиру Путину, поскольку их жизненные ценности во многом совпадают.
Мнение известного российского политолога Станислава Белковского. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге из-за несогласованных действий военных, по последней информации, отложена отправка в Москву тяжелобольного солдата Романа Рудакова. В Калининграде около 600 коммунистов и национал-большевиков пикетируют здание областной думы, требуя ее роспуска. Парламент Киргизии отказался утвердить Феликса Кулова на посту премьер-министра. На юго-востоке Афганистана в провинции Пактика совершено нападение на патруль правительственных сил. Погиб солдат, а также смертник, подорвавший бомбу. Не менее 17 человек погибли сегодня в результате серии взрывов в Багдаде. В Сенате США согласован проект резолюции, осуждающий планы президента Джорджа Буша увеличить численность американских войск в Ираке. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет Дмитрий Волчек. В числе главных тем. Генпрокуратура хочет лишить Игоря Трунова статуса адвоката. Бывшего российского сенатора, подозреваемого в убийстве, задержали в Башкирии. И советник Путина назвал убийство Политковской и Литвиненко провокацией против России, о чем мы только что уже вкратце говорили. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас Дмитрий Волчек присоединился ко мне в студии, и у нас на очереди обзор свежей европейской прессы. Добрый день, Дмитрий. С чего начнем? Вам слово.
Добрый день, Александр. Бывший президент СССР Михаил Горбачев в этом году начал писать колонки, которые публикуются в газетах по всему миру. «Новой холодной войны можно избежать», — так называется его материал, опубликованный сегодня. «В 90-е годы, трудное время для моей страны, — пишет Горбачев, — я говорил, что неудачи России останутся позади, что она встанет на ноги и двинется вперед. Именно это сейчас и происходит. Возрождение России, ее твердость в защите собственных интересов, ее способность играть надлежащую роль в мире не всем по нутру. Удивительным образом, когда Россия завязла в трясине кризиса, Запад ей аплодировал. Сегодня же Запад обвиняет ее в отступлении от демократии и в имперских амбициях. Однако никаких реальных причин опасаться России нет. У моей страны много проблем. Освоение новых путей, строительство демократических институтов – нелегкая задача. Однако Россия никогда не вернется в прошлое. Самая тяжелая часть пути уже пройдена. Я всегда говорил, что в наш век и в наше время мы не можем себе позволить роскоши быть пессимистами. Существует множество причин для беспокойства и даже паники. Однако история не предопределена. Новый раздел мира, новая конфронтация не являются чем-то неизбежным. Демократический миропорядок — это не просто фигура речи. Он может быть создан, пишет в своей колонке Михаил Горбачев.
Дмитрий, есть ли еще какие-то статьи, связанные так или иначе с Россией по тематике?
Да, Александр. Британская «Таймс» рассказывает сегодня об убийстве бывшего руководителя отдела Роснедвижимости Одинцовского района Валерия Яковлева. 39-летний Яковлев погиб во вторник, когда самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением разнесло его роскошный джип «Лексус». До ухода чиновника в отставку в апреле прошлого года подпись Яковлева стоила $1 миллион, поскольку он отвечал за регистрацию земельных участков в одном из самых эксклюзивных московских предместий. В Одинцовском районе на западной окраине города живут многие представители элиты. Его называют «русской Швейцарией» за роскошные частные дома, окруженные лесом. Район популярен у российской политической элиты и сверхбогатых бизнесменов, многие из которых построили загородные виллы на земле, которая в прошлом была государственной собственностью. Типичный коттедж нередко стоит более 6 миллионов фунтов. Здесь находятся дачи Владимира Путина, Бориса Ельцина и Юрия Лужкова. Михаил Ходорковский до своего ареста жил в Одинцово. Роман Абрамович, у которого тоже есть недвижимость в этом районе, строит поблизости элитарную больницу стоимостью 80 миллионов фунтов. Дарья Жукова бежала из Лондона в строго охраняемый дом своего отца в этом богатом предместье после прошлогодних разговоров о ее романтической связи с Абрамовичем. Цены на землю в Одинцовском районе достигли рекордного уровня в прошлом году во время московского бума недвижимости, подогреваемого миллиардами нефтедолларов, наводнивших российскую экономику. Риэлторы говорят, что участок площадью 100 квадратных метров стоит до 150 тысяч фунтов, то есть в 10 раз дороже участков в других менее престижных районах Москвы, сообщает «Таймс».
У нас осталось еще немножко времени. О чем расскажете, Дмитрий?
Европейские газеты комментируют дискуссию в художественных кругах Франции в связи с планами открытия филиала Музея современного искусства Центра Жоржа Помпиду в Шанхае. Шанхайский музей собираются открыть в 2010 году, а перед этим было объявлено, что в Абу-Даби возникнет филиал другого знаменитого парижского музея Лувра. Более 3000 человек, в том числе и видные кураторы выставок, подписали письмо протеста против этих планов. Они также недовольны тем, что шедевры Лувра окажутся в музее Лувр-Запад в Джорджии, столице американского штата Атланта. Французское правительство и администрация музеев называют опасения преувеличенными. Президент центра Помпиду Брюно Росин назвал предположение, что такие шедевры, как Мона Лиза, окажутся за границей фантазиями. Филиал музея немногим отличается от передвижной выставки или обычной практики аренды произведений искусства для экспозиции. Произведения, которые будут выставлены в Шанхае, находятся в запасниках музея Помпиду, и это не более 150 работ. А музей в Абу-Даби заплатит 350 миллионов евро за длительную аренду произведений из Лувра и 4 краткосрочные выставки сокровищ французского музея. Министерство культуры Франции подчеркивает, что эти деньги Лувр сможет потратить на реконструкцию и приобретение новых экспонатов.
Спасибо, Дмитрий. Мой коллега Дмитрий Волчек познакомил вас с последними материалами свежих европейских газет. мы продолжаем программу «Время свободы». В Сенате США согласован проект резолюции, осуждающий планы президента Джорджа Буша увеличить численность американских войск в Ираке. Подготовленный демократами документ поддержали некоторые представители республиканской партии, лидером которой является Буш. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Ян Рунов.
Увеличение американских войск в Ираке не отражает национальных интересов Соединенных Штатов, говорят авторы проекта резолюции, председатель Сенатского комитета по вооруженным силам Карл Левин, председатель Сенатского комитета по иностранным делам Джозеф Байден, оба демократы, и сенатор-республиканец, возможный кандидат в президенты Чак Хейгел. На пресс-конференции сенатор Левин сказал: «Прекращение кровопролития в Ираке возможно лишь путем достижения политического компромисса между враждующими сторонами в этой стране. В добавление к этому предложенная нами резолюция указывает, что мы не поддерживаем увеличение американских войск в Ираке, расширение нашего военного участия в делах Ирака. Мы за ограничение наших военных задач рамками военного обучения иракской армии, борьбой с терроризмом и защитой территориальной целостности Ирака. Наша резолюция — сигнал не только президенту и американскому народу, но руководству и народу Ирака. Конгресс Соединенных Штатов не поддерживает эскалацию нашего военного присутствия в Ираке». Теперь в Сенате состоятся дебаты по проекту резолюции, но даже если она будет принята, это не повлияет ни на бюджет Министерства обороны, ни на статус президента как главнокомандующего американскими войсками. Однако, как сказал политолог Чарльз Пенья из коалиции «За реалистическую внешнюю политику», принятие такой резолюции при поддержке некоторых сенаторов-республиканцев может иметь большое символическое значение, ибо лишний раз укажет на то, что республиканская партия не едина в своем отношении к иракской политике Буша. Конгресс обладает определенной возможностью сократить финансирование будущих военных операций в Ираке и в Афганистане, но не финансирование войск, которые уже находятся на местах военных действий. Практически законодатели не имеют полномочий, чтобы запретить президенту увеличить войска. За критикой в адрес Белого дома по поводу Ирака все более заметна и политическая борьба между будущими кандидатами на пост президента Соединенных Штатов. Это был политолог Чарльз Пенья. Лидеры республиканского меньшинства в Конгрессе обсуждают сейчас возможность предложения альтернативной резолюции с обещанием законодателей не сокращать финансирование вооруженных сил.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в США Ян Арунов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Томские вузы получили более 650 миллионов рублей в рамках национального проекта «Образование». Два университета Томска, Государственный университет и Университет систем управления и радиоэлектроники, в прошлом году победили во Всероссийском конкурсе инновационных программ и вошли в число 17 университетов России, которые получили президентский грант. Сейчас еще три томских вуза претендуют на участие в этом национальном проекте. О первых результатах работы программы в Томской высшей школе в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мелани Бачиной.
Именно так должны жить все российские вузы, говорит ректор Томского госуниверситета. Георгий Майер имеет в виду финансирование из федерального бюджета в рамках нацпроекта образования. В 2006 году Томский госуниверситет на деньги, полученные за победу в конкурсе инновационных вузов, приобрел новое оборудование на 350 миллионов рублей. Особая гордость – уникальный электрон-ионный микроскоп. Таких всего три в России. В Томске он стоит в центре коллективного пользования, практически в открытом доступе для исследователей. Говорят, сюда приезжают работать аспиранты из Академии наук. Единственная проблема – освоить федеральные деньги томским вузам оказалось непросто. Георгий Майер, ректор Томского госуниверситета.
Мне показалось, что люди, которые занимаются бизнесом в области вот уникального оборудования, в области там совершенно новых платформ различных, они тоже оказались не готовыми к этому. То есть вот это первая, конечно, сложность. Вот вторая, я вообще скептически вот смотрю на вот этот закон, 94-й закупка, потому что он исходно создан был как некая крупная системная мера по борьбе с коррупцией. Вообще, кажется, вот это характерная для нашей страны такая сложность. Создать какую-то хорошую вещь, а потом окажется, что такой закон как раз стимулирует, так сказать, какие-то вот эти процессы негативные.
С проблемой закупки новейшего оборудования столкнулись и в Томском университете систем управления и радиоэлектроники. ВУЗ провел 29 конкурсов на 34 лота. У преподавателей и проректоров не было отпусков. Говорит Юрий Шурыгин, первый проректор ТУСУРа.
94-й федеральный закон сложностей очень много создал. Если говорить глубже, то чисто госбюджетную вот науку вузовскую он делает вообще неконкурентоспособной с частным бизнесом. Вот если наукоемкая фирма, научно-производственная фирма может реализовать проект за 3 месяца, от идеи до заключения договора, до выпуска продукции, то ВУЗ этого физически не может сделать.
За тем, как тратятся бюджетные средства, строго следят. Ректоры томских вузов даже обижаются. Георгий Майер.
Вводится новая система, так сказать, автоматизированного отчета. То есть ежедневно наши сотрудники должны будут, так сказать, вот, передавать различные данные. И, честно говоря, это не смешно, потому что я вот тут усматриваю, ну, знаете, какое-то недоверие, вот, да, вот, к общественности, к ректору, допустим.
Томские ученые и ректоры вузов предлагают областной власти стратегию развития Томска как центра образования, науки и инноваций мирового класса по типу Оксфорда. Говорят, сырье – это не главное. Правда, губернатор Крес с такой позицией не согласен.
Сырье ведь можно добывать тоже по-разному. Сырье можно добывать там мощными экскаваторами и так далее. А можно с применением инновационных технологий добывать сырье, перерабатывать сырье. Поэтому у нас 2 направления. И отрывать Томск от области нельзя. Город Томск – это инновация основа. Но инновации направляемые в том числе на добычу, переработку сырья в остальной части области. Поэтому у нас принята стратегия развития области. Теперь в рамках этой стратегии надо придумать, что улучшить может быть в рамках этой стратегии. Не отвергать то, что принято, а улучшить, расширять, углубить.
Сейчас еще 3 томских вуза, политехнический, педагогический и медицинский, представили на конкурс свои инновационные программы. Финансирование из федерального бюджета в 2007 году теперь должны получить 40 российских вузов. И томские университеты очень надеются на победу. Хотя, говорят, конкуренция будет серьезная. 10 вузов на 1 грант. Помочь высшей школе обещает губернатор. Виктор Крес.
Но здесь начинает играть и работать не только чисто вот конкурсные вещи, но и лоббистские там, что вот Томск уже 2 имеет победителя, что там еще надо, вот у нас другие есть территории. Я считаю, это неправильные такие подходы. Надо не смотреть на регион, где расположены эти университеты, а смотреть на то, что они из себя представляют, независимо от того, в каком городе они находятся. Понятно, для нас это выигрышно, поэтому я это вот пытаюсь и членам конкурсной комиссии в мозги вложить вот такой подход.
Томские областные власти тоже надеются, что инновационные программы Томичей победят на конкурсе, и в ближайшие 2 года в Томской высшей школе произойдет настоящая технологическая революция. Правда, говорят, уникальность и конкурентоспособность томских программ – это еще не все. Нужны еще политическая воля и лоббистские способности региональной власти. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Я хочу напомнить, сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Его ведет сегодня Владимир Бабурин, а гости студии «Радио Свобода» глава Института проблем глобализации Михаил Делягин и политолог Андрей Пианковский. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Свердловской области произошли новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. Госпитализированы 20 человек. Басманный суд Москвы рассматривает запрос Генпрокуратуры о выдаче санкции на арест бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева, подозреваемого в организации убийства. В Краснодарском крае прокуратура расследует дело о врачебной ошибке, из-за которой 2-месячная девочка лишилась руки. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В Калининграде около 600 коммунистов и национал-большевиков проводят пикет у здания областной думы, требуя ее роспуска. Манифестанты протестуют против лишения пенсионеров ряда льгот. В Сенате США согласован проект резолюции, осуждающий планы президента Джорджа Буша увеличить численность американских войск в Ираке. Парламент Киргизии отказался утвердить Феликса Кулова на посту премьер-министра. Его кандидатура была предложена президентом Курманбеком Бакиевым. В Харькове на родине погибшего депутата Верховной Рады Украины Евгения Кушнарева объявлен 2-дневный траур. Похороны пройдут в пятницу. В городе Георгиевск в Ставропольском крае неизвестные осквернили могилу матери Александра Солженицына. Это произошло в годовщину ее смерти. На юго-востоке Афганистана в провинции Пактика совершено нападение на патруль правительственных сил. Погиб солдат, а также смертник, подорвавший бомбу. Не менее 17 человек погибли в результате серии взрывов в Багдаде. 5 заминированных машин взорвались одна за другой в разных районах иракской столицы. Европейский Союз не снимет эмбарго на поставки вооружений Китаю, пока там не улучшится ситуация с правами человека, заявила в Пекине одна из руководителей Еврокомиссии Бенита Ферреро-Вальнер. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 18 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
18 января 1993 года. Актуальные темы внутрироссийской политики. Есть ли шансы на созыв учредительного собрания? Состоится ли референдум о земле? У микрофона депутат Верховного Совета Галина Старовойтова.
Шансы есть, но они невелики. Но даже если эта идея не будет реализована, это идея для новой консолидации демократических сил. Это идея, которая позволит нам дистанцироваться от съезда и, возможно, и от той конституции, которую этот съезд проведет. А кроме того, результаты референдума сегодня непредсказуемы. Еще неизвестно, какие вопросы, в какой форме будут внесены вопросные листы. Возможно, демократическим силам будет иметь смысл воздержаться от участия в этом референдуме. Тем более, нас должна объединить тогда идея учредительного собрания.
В каком случае придется воздержаться от референдума?
Если содержание вопросов, которые обсуждали сегодня, вопросы, предлагаемые Дем России, президентом, не будут внесены в окончательный опросный лист, попадут только вопросы съезда. Если они будут сформулированы неграмотно и даны слишком поздно, когда уже будет невозможна всякая разъяснительная работа и когда останется только огромный простор для фальсификации результатов референдума. Я, как социолог, который в течение 20 лет проводила крупномасштабные социологические опросы населения, а референдум это тоже социологический опрос, полагаю, что перед нами поставлены абсолютно нереальные сроки. Имело бы смысл референдум перенести.
Председатель Народной партии «Новая Россия» Тельман Гдлян почти уверен в том, что российское учредительное собрание будет созвано.
Я думаю, что этот шанс есть. Только надо умело воспользоваться. И если все демократические, прогрессивные движения, партии объединятся на одном пятачке и сумеют проявить твердость духа и последовательность, я думаю, что общественное мнение будет у нас в стране, и, следовательно, властные структуры российской государственности будут вынуждены пойти нам навстречу и будут вынуждены согласиться с тем, что Конституцию в этой сложной ситуации должен принять независимый орган, а не те депутаты, которые не отражают мнение большинства в нашем обществе. Они не могут принимать, потому что они примут во благо себя. Нам такая Конституция не нужна. Давайте все-таки пойдем по цивилизованному пути. Но мы с вами знаем, что такое съезд народных депутатов, как союзный, самоуничтоживший себя, так и российский, который к этому, кстати говоря, стремится.
Галина Старовойтова и Тельман Гдлян обсуждали шансы на созыв учредительного собрания и возможность провести референдум о земле. Радио «Свобода», 18 января 1993 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Генетики из Эдинбурга вывели модифицированных кур. Они несут яйца, которые можно использовать для борьбы с онкологическими заболеваниями. Ученые, ранее клонировавшие овечку Долли, превратили кур в фабрику по производству моноклональных антител, которые помогают иммунной системе обнаруживать и уничтожать болезнетворные агенты, такие как вирусы, бактерии или раковые клетки. В ДНК выведенных кур были встроены гены, которые дали возможность синтезировать протеины двух видов. Одни куры стали нести яйца, в белке которых содержатся антитела для борьбы с меланомой, злокачественной опухолью кожи, а в белке яиц других кур содержится разновидность человеческого интерферона, обладающая противовирусной и противоопухолевой активностью. Человеческий материал заменили куриным, чтобы снизить себестоимость производства антител. Чикагские археологи, ведущие раскопки в Сирии, нашли на месте древней Месопотамии свидетельство разрушения города во время военных действий. Предположительно, эта война происходила 5500 лет назад. Нападавшие подожгли город и забросали его глиняными снарядами из метательных механизмов. Один из снарядов пробил штукатурку стены из сырцового кирпича. Около 1000 глиняных снарядов были также найдены в складских помещениях. Эти находки подтверждают, что причиной разрушения города было не землетрясение, а одно из древнейших сражений. Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что пациенты, подверженные специфическому виду потери памяти, амнезии, испытывают также большие трудности с воображением. Пациенты, страдающие классической амнезией, не могли вспомнить разные события, хотя помнили имена родственников. Когда же их попросили представить себя на берегу моря, то они не смогли этого сделать, описывая лишь отдельно небо или отдельно крик чаек или отдельно синий цвет. По мнению ученых, результаты исследования показали, что амнезия является более тяжелым заболеванием, чем предполагалось прежде. Шотландские физиологи обнаружили, что женщина, оценивая мужчину, учитывает сигналы, идущие от других женщин. Если собеседницы, окружающие мужчину, ему улыбаются, это увеличивает шансы мужчины в глазах других, оценивающих его женщин. Среди мужчин наблюдается совершенно противоположный эффект. В результате эксперимента, в котором участвовало 48 мужчин и женщин, оказалось, что оценка мужчины в глазах других мужчин резко падала, если ему улыбалась женщина. Ученые делают вывод, что чувство соперничества делает людей необъективными. Желанные мужчины более привлекательны для женщин, но они же представляют угрозу для других мужчин.
Рассказывала Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве в Крокин-галерее открылась выставка известного художника Андрея Бельжо, рисованный персонаж которого Петрович несколько лет регулярно появлялся на страницах газет «Коммерсант» и «Известия». Выставка называется «Происшествие» и представляет собой новые иллюстрированные истории из жизни Петровича, рассказывает Елена Фанайлова.
Если раньше Петрович был черно-белым и довольствовался одной репликой, то теперь цветные картинки из жизни Петровича и его друзей сопровождаются целыми историями, которых на выставке около 50. Вот одна из них, читает автор Андрей Бельжо.
Петрович очень любит праздничные застолья в советском стиле. На столе водочка, коньячок, шампанское, салатик оливье, селедочка под шубой, грибочки, лучше грузди соленые и белые, ветчина, буженинка, осетринка, селедочка с лучком репчатым, свеколка с майонезом и чесночком, капустка квашеная, чуть с лучком и немного сахарком и подсолнечным маслицем, шпротики крупные, потом супчика немного, соляночка мясная или рыбная, или просто бульончик с пирожком с мясом. Же. А потом либо мясо нашпигованное чесночком, либо котлетки домашние. За столом человек 5-7, не больше. Собраться надо не поздно, часиков 5 вечера. И беседа, чтоб неторопливо, никто не спешит никуда. Воспоминания, как кто кого любил, как кто когда напился, ну и кто что прочел, кто куда съездил. Ну и про Брежнева, Горбачева, Ельцина и этого последнего, как его, Владимира Владимировича Путина. Ну, тут споры, все уже перебрали чуть-чуть. В общем, с поцелуями за полночь все расходятся, а потом все по новой. Те же люди, тот же стол, те же воспоминания. А что? Хорошо. Вот за столом и сидят слева направо по часовой стрелке. Врач, проктолог, кандидат медицинских наук Михаил Юрьевич Проходов. Крупный пиарщик Климент Ефремович Знатюк. Крупный дизайнер Никита Тигранович Балаванов. И Маня, жена Петровича, прошлый врач-венеролог, крупный знаток любовных болезней.
Петрович оказывается и пожарным, и работником цирка, и сотрудником психбольницы, душелюбом и людовидом, как его создатель Андрей Бельжо.
Когда Петрович работал психиатром, к нему как-то на прием пришел Винни-Пух. Больной жаловался на то, что в голове его пищалки, кричалки, сопелки, а также ворчалки. Недолго думая, Петрович провел Винни-Пуху шоковую терапию инсулином, но учитывая то, что до этого Винни-Пух объелся медом, лечение не дало должного эффекта. Тогда Петрович провел сначала электросудорожную терапию, а потом терапию лечебным голоданием. После проведенного лечения Винни-Пух поумнел, подтянулся, окреп и чуть не задрал весь медперсонал психиатрической больницы. Пришлось колоть его аминозином. Винни-Пух успокоился и стал в дальнейшем работать нормальным медведем. То в цирке, то на политической арене.
Выставка «Происшествия» — это первая часть книги, которую готовит Андрей Бельжо.
Вторая часть — это будут вещи Петровича, от его нижнего белья до его часов, бритв, шляп и так далее, и так далее. Интерьеров. А третья часть — его кумиры и политические деятели, которые фоном проходят в его жизни и периодически вмешиваются в нее, нарушая его покой.
Андрей Бельжо нарисовал и любимые картины Петровича, известные по учебнику «Родная речь». Хрестоматийные Суриков, Шишкин, Левитан и передвижники комментируются в излюбленной комической манере Петровича. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Широградский.
День рождения мумии. Лев Рубинштейн на сайте Грани.ру обращает внимание на сообщение об окончании профилактических мероприятий в мавзолее Ленина. Мавзолей открыт, господа. Ура, товарищи!
Споры о Ленине и о его роли в истории, казавшиеся самым чувствительным нервом идейных брожений позднеперестроечных лет, давно утихли. Выросло поколение, в сознании которого Чингисхан, Наполеон Бонапарт, Петр Великий, Ленин и Ленин слиплись в одну гомогенную массу, существующую под девизом «давно это было, еще до меня». Хорошо это или плохо? Плохо, потому что плохо не знать историю. О социальных последствиях исторического склероза сказано много и не будем повторяться. Но это и хорошо, потому что поколение не живет уже теми столь бурными, сколь и малопродуктивными страстями, какими жили и продолжают жить поколения предыдущие.
Можно с полным основанием утверждать, что дата, которая поджидает нас через пару дней, это не столько день смерти реального исторического лица по имени Владимир Ленин, сколько день рождения одноименной мумии, вот уже 80 лет, прописанный в самом центре столицы России.
Я, мягко говоря, не принадлежу к числу мистически настроенных граждан, но я уверен, что до тех пор, пока в одно и то же время, в одной и той же стране все более настойчиво и грозно утверждаются христианские ценности, и при этом посреди столицы торжественно и демонстративно располагается незарытый труп, ничего путного здесь не будет. Ибо все это плюс мирное сосуществование сталинского гимна с монархическим орлом, плюс многое другое совокупно и составляет ту самую подгорелую идейную кашу, что булькает в головах российских идеологов. Пропагандистов. Да и какая может быть идеология, опирающаяся на триаду нефть-газ-ФСБ? Никакая.
Телевидение в пароксизме блаженного исторического маразма показывает окормляемому пиплу фильмы про Брежнева, его непростую, но, в общем-то, славную эпоху. Про Сталина, то плохого, то хорошего, то зловещего и коварного, то благородного и мудрого.
Мне кажется, что вот такая нервозность части общественности по поводу того, что всякие телевизионные и прочие пропагандистские попытки как-то вилять или очеловечивать всяких монстров нашего исторического прошлого, что речь идет о попытке реставрации. Я не думаю, что это так, потому что эта реставрация мало того, что невозможна, но она еще и не нужна никому, включая тех, кто этим занимается. Я думаю, что это обычная человеческая глупость, безответственность и отсутствие как бы то ни было этических и этических представлений в голове. Ничего, кроме рейтинга и кроме бабла, там в головах нет. Я в этом убежден.
Так что бояться не надо. Надо думать и помнить. Это немало. И надо понимать, что исторические эпохи или эпизоды никогда не повторяются, но они рифмуются. А рифмующиеся слова не одинаковые. Это разные слова. Общее между ними только одно. Пустяк, в сущности. Они одинаково заканчиваются.
Лев Рубинштейн, «На гранях РУ». Политика онлайн, Андрей Широградский.
В Москве 16:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. Госпитализированы 20 человек. Басманный суд Москвы рассматривает запрос Генпрокуратуры о выдаче санкций на арест бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева, обвиняемого в убийстве. В Калининграде около 600 коммунистов и национал-большевиков пикетируют здание областной думы, требуя ее роспуска. В Сенате США согласован проект резолюции, осуждающий планы Джорджа Буша увеличить численность американских войск в Ираке. Парламент Киргизии отказался утвердить Феликса Кулова на посту премьер-министра. В городе Георгиевск в Ставропольском крае неизвестные осквернили могилу матери Александра Солженицына. Это произошло в годовщину ее смерти.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2006 году почти на 90% и составил к 1 января примерно 2 триллиона 341 миллиард рублей. Такие уточненные данные сообщило сегодня Министерство финансов страны. Структура фонда, согласно утвержденному порядку размещения резервов, представлена следующим образом. 39 миллиардов 400 миллионов долларов, 30 миллиардов 820 миллионов евро и 4 миллиарда 360 миллионов фунтов. Стерлингов. Правительство России одобрило сегодня создание в стране 7 особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Они будут образованы в Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской области, Алтайском крае и Республике Алтай, а также в Иркутской области и Республике Бурятия. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, общий объем инвестиций в эти проекты составит 325 миллиардов рублей, из которых 44,5 миллиарда выделит федеральный бюджет. По прогнозу министра, развитие этих зон позволит увеличить количество туристов в России через 10 лет более чем в 3 раза, почти до 10 миллионов человек в год. Как заявил премьер Михаил Фратко, в нынешнем году правительство примет решение и о других крупных инфраструктурных проектах, которые будут софинансироваться из федерального бюджета.
Нам предстоит рассмотреть инфраструктурные проекты в автодорогах, портах, в аэропортах. То есть мы пристальное внимание начинаем уделять, и для этого у нас есть все возможности, включая и финансовые, для того, чтобы развивать инфраструктуру в стране, создавая необходимые условия для эффективной работы бизнеса.
Комиссия правительства России по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике одобрила решение о снижении таможенных пошлин на импортные самолеты, ввозимые в страну по лизинговым схемам на срок до 3 лет. На самолеты, имеющие не более 50 посадочных мест, ставку пошлины предлагается установить в размере 8% от их таможенной стоимости, а на самолеты, имеющие от 115 до 160 посадочных мест, в размере 10%. Сейчас величина импортной пошлины на ввозимые в страну самолеты составляет 20%. В Государственную Думу России внесен законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 280 тысяч рублей. Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке на общую сумму более 280 тысяч рублей, то возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, говорит заместитель директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников.
В середине 2007 года мы предлагаем уже полную сумму компенсации увеличить до 280 тысяч рублей. Для чего это сделано? С тем, чтобы более крупные вкладчики внимательно следили за банками как своими контрагентами, грубо говоря, не попадались на удочку более высоких процентных ставок, когда заманивают и прочие вещи.
Федеральная антимонопольная служба России принципиально одобрила проведение сделки, в результате которой возникает крупнейшая в мире алюминиевая компания. Она предусматривает покупку компании «Русский алюминий», сибирско-уральской алюминиевой компании «СУАЛ», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае завершения сделки объем производства новой компании составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год, на 800 тысяч тонн больше, чем производит нынешний лидер этой отрасли, американская компания «Алкоа». Доля «Русала» в единой компании составит 66%, «СУАЛа» – 22%, а швейцарской «Гленкор» – 12%. По планам сделка будет завершена в апреле 2007 года, после чего объединенная компания, по словам совладельца СУАЛа Виктора Виксельберга, примет решение о первичном размещении акций.
IPO для нас не самоцель. IPO для нас инструмент дальнейшего развития. Для того, чтобы реализовывать крупномасштабные дальнейшие сделки по приобретению или поглощению тех или иных возможных активов, единственный возможный путь на сегодняшний день – это быть публичной компанией.
Вместе с тем отраслевые эксперты предлагают не переоценивать значение этой сделки для мирового рынка, поскольку российские компании поставляют на экспорт прежде всего первичный алюминий, а не готовые изделия из него, говорит аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
Честно говоря, я думаю, что объединение «Русала» и «Усуала» – это все-таки в первую очередь события масштабные для России, и я не думаю, что они произведут такой большой эффект на других игроков. Основное конкурентное преимущество российских алюминиевых компаний – это в первую очередь дешевизна электроэнергии, что существенно как раз в производстве первичного алюминия и менее важно при производстве более сложной продукции, с чем и связано конкурентное преимущество российских компаний именно в этом сегменте.
Количество абонентов сотовой связи в России в декабре 2006 года увеличилось на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем до 151 миллиона 920 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, составило 104,8%, что примерно на 1,5% больше, чем в ноябре. Курс доллара на сегодня 26 рублей 56 копеек, на завтра 26,53. Евро сегодня стоит 34 рубля 34 копейки, курс на пятницу 34,40. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» по традиции завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Известный литовский театральный режиссер Римас Туминас, знакомый и российским зрителям по постановкам в Москве, только что отказался от предложения возглавить Академический театр имени Вахтангова. Об особенностях театральных миров Литвы и России и о том, почему Римас Туминас решил остаться работать в Вильнюсе, с ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
«Здесь труднее, но я остаюсь», — признался Римас Туминас вильнюсским театралам, которые с нетерпением ожидали. Что же решит режиссер, почти два десятилетия руководителем Академического театра имени Вахтангова в Москве, являлся Михаил Ульянов. Но годы берут свое, и возраст не позволяет ему продолжать работу руководителя. Возглавить театр было предложено литовскому режиссеру, у которого с вахтанговцами давние творческие связи. В свое время в этом театре Римас Туминас поставил гоголевского «Ревизора», знаменитый нашумевший спектакль. Сделав сложный выбор, Туминас предпочел отдать все силы своему театру вильнюсскому «Малому», который сейчас на подъеме и труппу которого называют одной из лучших в Европе. Отказаться от фантастического предложения россиян заставили и переживания за собственных студентов. «Твердости, выдержки, — сказал режиссер, — требуется больше здесь, в Литве. Несомненно, в России было бы легче, — признался он. Там словно все готово к моему приходу. В России умеют превозносить, даже обожествлять. Там традиционно существует театральная иерархия и абсолютизация руководителя театра, режиссера. Здесь, в Литве, стать героем труднее. Там для геройства место подготовлено. Нужно только не совершать крупных ошибок. Готовы и простить, и помочь, говорит Туминас, отдавая должное российскому театру и российскому зрителю. Вот что он рассказал о своих впечатлениях во время гастролей Вильнюсского малого театра в Москве.
«Ни в одной стране мира так тебя не комментируют, не проанализируют, не ценят. На Западе ограничивались только такими лицензиями, никого не интересовал сам театр. А тут интерес огромный. Не только коллеги, друзья, но и строгий партнер, и Сергей Юрский, и Волчек, и Джигарханьян, и Маковецкий, и Гурченко высказывали прямо тут же, сразу, очень-очень свежими мы показались, живыми, свежими, неожиданными. В один голос все на сей день самая сильная труппа в Европе. Актерская самая сильная. За театр порадовался я. Конечно, русский зритель немножко плюсует. Восторженность уменьшить. И то достаточно для меня вот такого взгляда, такой оценки. По-королевски прямо принимали и провожали и с подарками, и со слезами. Конечно, тут же предложение вернуться в Россию.
Литовский зритель и московский. Вы знаете и того, и другого. Часто говорят, что московский, он такой эмоциональный, открытый, что да. В России
России зритель умеет любить. Но вот выбор ваш пал на Вильнюс.
Да, российские любят смотреть все вместе. И это прекрасно. И это эмоциональная волна или буря. Удивительное ощущение для актеров получить вот эту цунами, дождаться теплоты. Это удивительное ощущение. Не можешь сравнить, что хуже, что лучше, но это прекрасно.
Но вы все-таки, по вашему же выражению, предпочли пасти своих литовских овец.
Да, в маленьком пространстве, в провинциальном смысле выращивать личности благородно. Не знаю, может, это знак какой-то был, который я пропустил, может, неправильно поступил, но слишком много на сей день обязанностей и ответственности. Просто на данный момент не могу. Только из огромного уважения к ним и даже любви я этого не могу сделать.
Как они реагировали?
Ну, одни не спали, другие не шли на работу в театр. Так мне сообщили. Другие в отчаянии. Даже те, которые были не уверены, что это правильный выбор, ощутили такое разочарование. Как бы остались в одиночестве. Но я принял другое предложение, то есть ставить у них. Может быть, это будет Шекспир.
В совместной постановке обязательства связывают Римаса Туминаса в Москве не только с вахтанговцами. Это работа и с театром «Современник», где до сих пор с успехом идет его спектакль «Мария Стюарт» и с «Амхатом» Олега Табакова. Планирует литовский режиссер ставить и в театрах Западной Европы, там его тоже ждут. Но главным при самых заманчивых предложениях режиссер Туминас считает работу дома, в Вильнюсе. «Здесь труднее», — вновь повторяет он, — «хотя все как будто свое. Труднее, потому что нужно побеждать обыденность, провинциальность, не забывать о ценностях, ради которых живем, но стать героем в повседневности гораздо почетнее, сложнее и осмысленнее, чем взойти на приготовленный трон. Все равно все маленькие и большие открытия в искусстве и в себе происходят в нашем доме. Работать, то есть менять и меняться, утверждает Римас Туминас, нужно здесь, не где-то там. Здесь это значит внутри себя».
Ирина Петерс рассказывала о планах, последних планах известного литовского режиссера Римаса Туминаса. Очередной репортаж из серии «Истории Запада и Востока» завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, что же в эти часы происходит сейчас с солдатом Романом Рудаковым. По последней информации, его должны были транспортировать из Петербурга в Москву. Кроме того, вас ждет рассказ о состоявшейся сегодня пресс-конференции в Москве родственников жертв теракта на Дубровке. Слушайте «Радио Свобода».
Это крайне безответственно продолжать отправлять американцев в самую сердцевину гражданской войны.
Информация, полученная от зарубежных коллег, подтверждения в настоящее время не нашла.
Ее задержали 14 января на пограничном пункте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военные медики продолжают обсуждать, как же отправить Романа Рудакова в Москву для проведения операции по трансплантации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.